Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. И мы приветствуем всех.
Приветствуем.
Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложенный премьером Николом Пашиняном указ об увольнении начальника генштаба вооруженных сил республики Аника Гаспаряна. Обернется ли новый политический кризис в Армении массовыми беспорядками? Ситуация в Ереване продолжает оставаться напряженной. Оппозиционные силы провели сегодня в столице очередной митинг с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
Митинг в поддержку армии и генштаба вооруженных сил республики с требованием ухода властей прошел и в приграничном городе Капан. Чем завершилась протестная акция? Какие шаги намерены предпринять лидеры движения по спасению Родины?
Тему продолжим обсуждать с нашим собственным корреспондентом в Армении Элина Казарян на прямой связи из Еревана. Элина, приветствуем вас.
Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Никита, Дарья.
Элина, приветствую. Как сейчас обстановка после того, как Армен Саркисян отказался подписывать вот этот указ об увольнении? Не пошла ли какая-то эскалация? И вообще, в какой атмосфере проходили сегодняшние акции?
Митинг сегодняшний, он был довольно-таки многочисленным, думаю, 1000-2, может быть, 3, сложно назвать точные цифры, но он был более многочисленным, чем, к примеру, вчерашний, и это говорит о том, что движение не сходит на нет, как это произошло в конце прошлого года, например, да, когда движение по спасению Родины начало проводить свои акции. Сегодняшний митинг, он прошел в атмосфере ожидания того самого решения, о котором вы сказали, президент Армении относительно увольнения главы генштаба ВС. Организаторы после ряда выступлений даже взяли часовую паузу до 18 часов, чтобы объявить о решении Армена Саркисяна. Президент не подписал указ, как уже стало известно, да, об увольнении и вернул документ премьер-министру. Решение, озвученное лидерами оппозиционного движения с трибуны, было встречено бурными аплодисментами протестующих, выкриками «Победа!». По словам президента, проект указа был изучен юристами, экспертами, в результате чего и было принято это решение, поскольку оно противоречит Конституции. Президент в очередной раз подтвердил, что не встает на какую-либо сторону какой-либо политической силы, а решение было принято, руководствуясь исключительно государственными и общенациональными интересами. Об этом говорится и в распространенном сообщении. По словам президента, очевидно также, что в связи с военными действиями вооруженные силы сегодня как никогда нуждаются в содействии, внимании, решении проблем армии личного состава приоритетно и не может быть проигнорировано. А создавшаяся ситуация, она беспрецедентна и требует системных и всеобъемлющих решений и не может решаться вот так посредством частных кадровых перестановок, считает Армен Саркисян. Стоит отметить также то, что если премьер-министр не отзовет свое решение и снова направит на подписание президенту, то Армен Саркисян может обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия документа Конституции Армении. И все это, согласно закону, должно произойти в течение 5 ближайших дней. Добавлю также, вот, что после объявления о решении президента оппозиция решила провести шествие по центральным улицам Еревана. Победное шествие, как они его назвали. Шествие все еще продолжается в эти минуты, после чего активисты вернутся на проспект Баграмяна к зданию парламента и проведут там уже третью ночь в палатках. Напомню, что проспект перекрыт, забаррикадирован, лидеры движения продолжают обращаться с призывами присоединиться к ним и поддержать генштаб во имя спасения Родины.
Элина, помимо, да, помимо вот этой истории с митингами, с долгосрочным протестом, в том числе и палаточным, какие-то дальнейшие планы оппозиции уже сформулировала, объявляла о чем-то, о каких-то действиях, может быть?
Ну, завтра выходной, как было сказано с трибуны, и завтра оппозиция решила провести ряд встреч с представителями интеллигенции, а также превратить проспект Баграмяна в праздничную площадь. Там будут проходить концерты. Уже в понедельник снова соберутся на митинг в 16 часов по местному времени. Лидеры движения по спасению Родины уверены, что в этот день к ним присоединится и к ним, и к армии присоединится также полиция и служба нацбезопасности, а также уверены в том, что победа близка. Что ж, доживем до понедельника.
Да, доживем до понедельника, а пока мы будем доживать до понедельника, как оценивают армянские эксперты сложившуюся ситуацию, какие дают прогнозы?
Конечно же, в экспертных кругах нынешний внутриполитический кризис активно обсуждается. По мнению политологов, налицо раскол общества, страна находится на развилке, возможны различные варианты. К примеру, директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, уверен, что сейчас идут переговоры в нескольких форматах между армейской политической элитами, политической элитой, оппозициями. Наиболее вероятны на сегодня, по его мнению, я процитирую, какие-нибудь танцы вокруг внеочередных выборов. Вообще, по мнению экспертов, юридически нынешнюю и любую власть в Армении с действующей конституцией отстранить практически невозможно. Соответственно, это должно быть давление с улицы, которое собрать, по крайней мере, пока не получается. Рейтинг Пашиняна падает, хотя надо признать, что определенная поддержка граждан у него, конечно же, есть. Об этом говорит и недавний митинг его сторонников. Тогда на площади республики собралось практически равное с протестным движением количество народа. При этом экономический кризис продолжает развиваться, экономический спад уже зафиксирован, инфляция, карабахский вопрос также продолжает оставаться актуальным, соседи все те же. Так что сейчас, конечно же, сложно делать какие-то конкретные прогнозы, но по мнению руководителя армянского филиала Института стран СНГ Александра Маркарова, армянское общество еще не дошло до абсолютной поляризации, но если так продолжится, то мы будем иметь общество с вероятной конфронтацией. То есть власть, которая не хочет сдавать, уходить, но имеет эффективные механизмы управления, при этом не имея, но для сохранения этой самой власти. И мы имеем оппозицию, которая хочет прийти к власти, но у нее пока это не получается. Думаю, еще и потому, что довольно-таки большой процент населения в Армении, если и считает, что Пашинян должен покинуть пост, но они не видят во власти тех, кто уже однажды там был, что называется, то есть представителей нынешнего протестного движения. То есть это часть населения надеется, что на политической арене появится новый лидер, не связанный ни с прежними властями, ни с нынешними. И таких людей довольно-таки много в Армении. Вот в этой ситуации, наверное, остается давление вне парламентского характера, но оно еще не такое сильное, чтобы могло вынудить находящихся во власти должностных лиц войти в переговоры или объявить конкретную дату выборов. Что ж, будем следить за ситуацией.
Элина, спасибо. Спасибо вам. Элина Казарян, собственно, корреспондент радио «Спутник» в Армении, была с нами на прямой связи. И я еще добавлю, что сегодня, как сообщила Минобороны России, глава военного ведомства Сергей Шойгу созвонился со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном и обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимные интересы. Вот здесь уже не расшифровывается.
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь мы об этом узнаем. Неспокойно сегодня не только в Армении. В Тбилиси тоже установили, оппозиция установила палаточный городок небольшой, небольшой перед парламентом, поставили 11 палаток, провели в них ночь, и требования все похожие на те, что звучат в Армении, а именно досрочные выборы, уход нынешних властей в отставку, в общем...
Ну и также и из последнего, да, это требование освобождения и заключения председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мели и назначение новых парламентских выборов, как ты уже сказала. Причем даже сроки отводят лидеры оппозиции две ближайшие недели, иначе протест будет более радикальным. Вот так вот заявляют в Едином национальном движении. Мы следим, как развивается ситуация в Закавказье. Пока делаем небольшую паузу и к следующим новостям.
В эфире радио «Спутник».
План президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена по спасению американской экономики путем выделения почти $2 триллионов одобрен Палатой представителей Конгресса США. Следующий этап голосования пройдет в Сенате.
В случае одобрения он станет 6-й по счету программой федерального правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения. Демократы намерены добиться того, чтобы законопроект Байдена вступил в силу уже еще до середины марта, то есть буквально вот в считанные пару недель, а то и быстрее. Потому что в середине марта истекает срок действия ранее введенных повышенных пособий по безработице и некоторых других видов помощи.
С нами на прямой связи руководитель агентства «Спутник USA» Миндия Гавашелли. Миндия, приветствуем вас.
Добрый день.
Приветствуем. Вот прошел этот законопроект с перевесом практически минимальным, там, по-моему, в 2 голоса всего, да, прошел. Каковы шансы, что в Сенате это пройдет, этот законопроект?
В Сенате он, скорее всего, пройдет, потому что для этого демократы используют такую особую меру. Он проходит по убыстренной процедуре. Дело в том, что если обычные законопроекты требуют, в соответствии с правилами, принятыми в Сенате, 60 голосов, а сейчас в Сенате 50 на 50 соотношение голосов между демократами и республиканцами, и только Камала Харрис, которая формально является президентом Сената, способна проголосовать решающим голосом в случае необходимости. Ну так вот, вот этот законопроект, он проходит по убыстренной процедуре, так как он считается экстраординарным и срочным. И поэтому, скорее всего, демократы именно с преимуществом в один голос смогут заручиться поддержкой большинства сенаторов. Но при этом им придется выкинуть из этого закона положение об увеличении минимальной заработной платы в США до $15 в час. Потому что сенатские парламентарии, это такой особый тип работника, который следит за соблюдением правил и процедур в Сенате, они решили, что именно вот это положение не соответствует тому, что закон должен приниматься по этой чрезвычайной мере, поскольку увеличение зарплаты до $15 в час предусматривается постепенно до 2025 года. Поэтому сейчас Сенату придется принять свой собственный вариант этого законодательства и отправить его обратно в Палату представителей, где местная группа разработает законопроект, который уже одобрят обе палаты Конгресса.
Угу. Миндия, а уже есть понимание, на что конкретно пойдут вот эти почти 2 триллиона? Какое распределение ждет вот эту сумму?
Да, в первую очередь большинство американцев, те, кто получает до $75 тысяч в год, те, кто зарабатывает до $75 тысяч в год на человека, они получат чек от государства на $1400. Таким образом, семья из двух человек, которая зарабатывает меньше 150 тысяч долларов в год, она получит от государства 2800 долларов.
Это единоразовая, да, выплата?
Да, единоразовая, да, это единоразовая. Кроме того, будут введены налоговые льготы на детей. Если сейчас они составляют, если я не ошибаюсь, до 2000 долларов в год, то они будут увеличены, если я правильно помню, до 3000 долларов в год. Кроме того, там огромное количество положений, в том числе и, ну, откровенно говоря, не имеющих никакого отношения к ковиду. Именно поэтому все республиканцы и даже двое демократов проголосовали против его в Палате представителей, потому что, ну, какое отношение, например, имеет к ковиду 1 миллиард, который выделяется на улучшение общественного транспорта в стране, или 350 миллионов, которые пойдут на развитие искусства и поддержку музеев, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Там огромное количество субсидий, в том числе и для регионов, это при том, что до сих пор не истрачен почти триллион долларов из тех денег, которые были в предыдущих законах по борьбе с ковидом и которые были предназначены для регионов. Так вот, вот эти деньги до сих пор еще не использованы. И тем не менее, в этом новом законодательстве также сотни миллиардов долларов идут на поддержку штатов и муниципалитетов.
Вот нас со всей сложностью вот этой процедуры, что сейчас придется вносить поправки, опять отдавать на переголосование, успеют до середины марта принять этот законопроект?
Я думаю, что да, демократы настроены это сделать, и поскольку это чрезвычайная процедура, как я и сказал, да, Сенат в убыстренном, ускоренном порядке, вернее, будет принимать этот закон, то, скорее всего, они успеют это сделать, тем более, что действительно в середине марта истекает срок, например, увеличенных пособий по безработице, которые сейчас составляют $300 в неделю. В соответствии с новым законом они будут составлять $400 в неделю. Поэтому, ну и плюс защита для людей, которые не в состоянии платить за аренду жилья, им необходима помощь для того, чтобы их просто не начать массово выселять из домов. Поэтому, конечно, это приоритет номер один для Конгресса сейчас.
Минди, а вот эта история с нерастраченным, неизрасходованным триллионом долларов федеральных средств на уровне штатов, это чисто ковидная история или это вот для США характерна проблема с осваиванием средств, когда федеральное правительство выделяет их в таком объеме?
Ну, Никит, вы правы, просто объем, во-первых, огромный, во-вторых, все эти деньги будут расходоваться просто не единовременно, а в течение предстоящих месяцев и даже лет, просто потому что сумма такая большая. Поэтому, в общем, многих вызывает недоумение, что зачем мы выделяем дополнительное финансирование для регионов, когда у нас уже расписан некий план на то, как в течение ближайшего времени, и не только ближайшего, да, но и в средней перспективе, эти регионы будут расходовать деньги. Ну, все эти возражения республиканцев не были услышаны в Палате представителей, у демократов большинство, и, ну, так я и сказал, только два демократа присоединились к республиканцам, считая, что этот законопроект чрезмерен, потому что действительно такого гаргантюанского закона, пакета помощи в американской истории просто не было. Для сравнения, после кризиса 2007, финансового кризиса 2007 года, Конгресс тогда принял пакет помощи размером 700 с небольшим миллиардов долларов. И тогда это казалось просто абсолютно невероятной, какой-то запредельной суммой. Да? А теперь единовременно 2 триллиона, и, в общем, демократы даже глазом не повели.
А не получится так, что в Сенате часть демократов тоже проголосует против? Или там все утвержденные, согласованные?
Нет, есть демократы, которые иногда голосуют вместе со своими республиканскими коллегами. Например, сенатор из Западной Вирджинии Манчин, он известен тем, что он уверенно консервативен, и он периодически голосует вместе с республиканцами. Ну, придется убеждать. Именно поэтому демократам, собственно, он тоже заинтересован в том, чтобы этот пакет помощи прошел, потому что Западная Вирджиния – это очень дотационный регион, это регион, у которого вот, довольно слабый, один из беднейших в Америке, у него очень слабая экономика, поэтому если он станет единственным препятствием на пути этого законопроекта, то его избиратели могут ему припомнить это на следующих выборах, вряд ли он захочет быть тем самым человеком, который остановит помощь американцам до середины марта.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что ее коллеги, демократы, ее однопартийцы не отступятся все равно от идеи увеличить минимальную оплату труда в больше, чем в два раза, да, до $15 в час. А каким образом демократы могут вот провести эту программу, превратить ее как бы в закон в итоге? Какие есть инструменты?
Берни Сандерс уже предложил, сенатор Берни Сандерс, сенатор от Вермонта, уже предложил принять положение, в соответствии с которым компании, которые платят работникам меньше $15 в час, они будут подвергаться дополнительному налогообложению. Там, по-моему, речь идет о дополнительных 5% от прибыли налогообложения. Это один вариант. То есть действительно может быть принят какой-то вот такого рода закон. Есть еще другие разные положения, которые сейчас рассматриваются в обеих палатах, но вот пока обсуждается предложение Сандерса. Поэтому другое дело, что этот закон может не быть принят до середины марта, и тогда этот вопрос опять, видимо, отложится на какую-то там среднюю, даже долгосрочную перспективу. Но то, что как бы работа в этом направлении будет продолжать вестись, это факт. Другое дело, что республиканцы предлагают альтернативные сейчас законопроекты. Так, Митт Ромни, сенатор от Юты, он предлагает закон, который постепенно повысит зарплату до $10-12. И в течение нескольких лет. И возможно, что это будет более реалистичный закон для прохождения в Сенате, но вот посмотрим.
Миндия, благодарим за комментарий вас. Спасибо. Миндия Гавашели, руководитель агентства «Спутник USA», был с нами на прямой связи. Информация о прибытии сначала в СИЗО 3 Кольчугина и о дальнейшем этапировании в исправительную колонию номер 2 Покрова Владимирской области Алексея Навального в самих учреждениях нет. Ранее портал Ярновости сообщил со ссылкой на источник в системе ФСИН, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино.
О том, что его этапировали из СИЗО номер 1 «Матросская тишина» из Москвы, еще 25 февраля сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали и, в общем-то, и не должны были сообщать, пояснила радио «Спутник», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
Нам знакомо говорить о том, что такие данные, они, собственно, являются по большому счету тайной того человека, кого этапируют. И были случаи, и почему-то вообще появился вот эта вот норма закона, были случаи, когда заключенные не хотели, чтобы никто из их близких, из их друзей, и в том числе, возможно, из потерпевших, не знал, в какой конкретно колонии они отбывают срок. Поэтому всегда было принято так, чтобы когда человек этапирует, он пишет заявление, в котором говорит, кому сообщить о том, что его перевозят. И потом, когда он уже оказывается на месте отбывания наказания, вот тут-то он имеет право сообщить об этом либо адвокату, либо там маме, папе, кому посчитает нужным. Ему такое право предоставляется.
Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова оценила ситуацию вот в этой самой колонии. У нее поинтересовались, каковы там условия и часто ли бывают там нарушения, жалобы из этой колонии. Романова подчеркнула, что, конечно же, случаются какие-то нарушения, к ней поступают жалобы, но, как правило, это вообще небольшое количество жалоб именно с этой колонии, и они все носят разовый характер, не являются системными. Поэтому, в общем-то, это не самый худший вариант.
При этом соратник Навального Иван Жданов, который является директором ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иностранным агентом, заявил, что Навального отправили в жесткую колонию, где даже не работает ФСИН письмо. И также еще существуют такие сайты, где, видимо, бывшие заключенные могут высказывать свои отзывы о колониях. ФСИН Атлас называется один из них. Там у этой колонии рейтинг 1.5 из 5 возможных. Также эту колонию оценивают на Google Maps, но там я не ручаюсь за рейтинг. Там тоже он очень низкий, но вопрос в том, а кто оценит высоко свое пребывание в любой колонии. Эта программа «В первых рядах» была. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
«В первых рядах».